эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 25 июня, сегодня вторник, и говорим о таком. Была ли блокада? Что даст восстановление экономических связей Украина-Ордло? Из Луганска в ВУЗ. Что выбрать абитуриенту? И голосуй где хочешь. Сменить место голосования стало проще. В Грузии продолжаются акции протеста, спровоцированные выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова из кресла спикера в грузинском парламенте. Грузинская оппозиция вытолкала Гаврилова из парламента, а возмущенные люди попытались штурмовать его здание. Российская власть увидела в этом русофобию и запретила россиянам посещать Грузию, а Роспотребнадзор заявил о падении качества грузинских вин. Зачем Россия провоцирует грузин? Как грузины допустили выступление российского депутата в своем парламенте, который поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии? И может ли такое случиться в Украине? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях Ираклий Джанашия, эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего, собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк, а также грузинский журналист, редактор издания GEM News Дмитрий Авалиани. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинская делегация прекращает участие в работе нынешней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, представительство также призывает Верховную Раду рассмотреть вопрос о приостановлении участия Украины в ассамблее. Напомню, что Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня поддержала резолюцию, которая меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности, в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ассамблеи, против были 62. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что разочарован таким решением ПАСЕ. Российская делегация не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года после применения санкций против ее делегации, в частности из-за военных действий в Украине и Сирии. Двое украинских военных были ранены, еще двое получили травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о трех обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Россия и в дальнейшем не считает инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, что 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить 3 украинских корабля и 24 украинских моряка и вернуть их под юрисдикцию Украины. В Министерстве иностранных дел России заявили, что этот суд не имеет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков, а в Кремле заявили, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствия и суд. 25 ноября 2018 года в Черном море сотрудники ФСБ России захватили с применением оружия 3 украинских военных корабля и членов их экипажей. Москва украинских моряков обвиняет в якобы незаконном пересечении границы России. Группа научных сотрудников Высшей школы глобальных и региональных исследований Университета Лейпцига посетила с рабочим визитом контрольно-пропускные пункты в Донецкой области, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По данным центра, гости ознакомились с условиями пересечения линии разграничения пассажиропотоком, количеством обстрелов как территории КПВВ, так и прилегающих территорий. В Лисичанске сегодня временно остановлено движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета. По данным ведомства, отключение связано с ремонтными работами на районной электросети. Движение будет отсутствовать ориентировочно до 19 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир, наш номер 0800-300-403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Снять экономическую блокаду Ордло взамен на возвращение так называемых национализированных предприятий. Такое предложение озвучивалось украинской стороной на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Пока этот вопрос находится в политической плоскости. Но если вдруг завтра появится решение о снятии блокады, то что должно произойти и с какими проблемами столкнется Украина? Готово ли государство к восстановлению экономических связей, выяснял Алексей Виноградов.
Никакой экономической блокады Ордло нет, говорит замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в 2017 году СНБО ввел запрет только на перемещение грузов через линию разграничения. Поэтому, если это решение будет отменено, то должно будет вернуться только разрешение на провоз грузов, не более. И это возможно только в том случае, если боевики вернут законным владельцам контроль над предприятиями, где водилось так называемое внешнее управление. После этого там нужно будет проводить ревизию, говорит Юрий Грымчак. Например, часть шахт, которые остались на неподконтрольных территориях, уже затоплены и не могут добывать уголь. На Старобешевской ТЭС вырезали склад мазута. И это только то, о чем сейчас известно. Станет вопрос, кто будет возмещать потери собственникам. Также могут возникнуть проблемы с инфраструктурой.
Ризики можуть казати все, що завгодно. Але в той момент, коли наші патріоти почали блокаду залізничних колій і шляхів, з того боку ці залізничні колії були підірвані. У нас були такі далі. Тому що відновлювати поки що не зрозуміло.
Экономические связи, которые были до 2014 года, разрушены, и Украина привыкает к тому, что активов, которые находятся на оккупированной территории, у нее нет. Все экономическое планирование сейчас происходит без учета тех территорий, и экономика не готова к их возвращению, говорит директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Ведь в первую очередь нужно будет вкладывать инвестиции в восстановление. Сколько для этого нужно денег, сказать сложно, но если судить по валовому региональному продукту, то потери огромные. Например, в 2013 году валовый продукт Донецкой области составлял 20 миллиардов долларов, а в 2018 – 6,5. В Луганской области разрыв еще больше – с практически 7 миллиардов. В 2013 году цифра упала до чуть больше, чем миллиарда долларов.
Украина стает не готовой для принятия этих регионов до себя с точки зрения экономики. То есть, когда вы их объединили, то приеднать это уже будет достаточно важко сделать, потому что это шалені навантаження. Навантаження на бюджет, це шалені відновлювальні роботи, це шалені роботи щодо комунікації між регіонами та рештою України, та все таке інше.
Ситуация с блокадой – это классический пример фарша, который невозможно, провернув назад в мясорубке, превратить в мясо, считает главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. По его словам, за эти несколько лет были сильно перестроены производственные цепочки, реорганизованы предприятия. Некоторые остановились, некоторые работают на неполную мощность. Смогут ли они восстановить свое производство – неизвестно. Также возникнут вопросы по самой передаче предприятий, если это вообще возможно, ведь их вернут владельцам совершенно не такие. Такими, какими отобрали. Поэтому в плане снятия блокады, по мнению Андрея Дегтяренко, более выгодно выглядит разрешение на провоз товаров, чтобы завязались взаимоотношения между мелким и средним бизнесом, и на этом смогут заработать украинцы по обе стороны линии разграничения.
Понятно, что Украина уже смогла обходиться без угля с оккупированной территории, без металла, уже перестроены цепочки. Вопрос, по сути, сейчас идет о количестве рабочих мест людей, которые работают там. И у меня есть большие вопросы, сможет ли снятие блокады для крупных промышленных предприятий быстро восстановить эти рабочие места. Вот мне кажется, что гораздо более быстрый эффект может дать снятие блокады на торговлю.
По мнению Андрея Дегтяренко, это было бы очень выгодно для всех. Украинские производители таким образом смогли бы вытеснить с тех территорий российские товары, которые заполонили там рынок. А люди смогли бы получить работу, вместо того, чтобы пополнять ряды незаконных вооруженных формирований. Однако, что именно подразумевает под блокадой Ордло члены трехсторонней контактной группы, неизвестно. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Молодых людей Луганска после окончания школы есть выбор. Поступать в университет на подконтрольной Украине территории, в местные луганские так называемые вузы, либо же в Россию. Выбор зависит от нескольких факторов – политических взглядов абитуриентов, финансовых возможностей их родителей и планов на жизнь самих выпускников. Проект «Радио Донбасс Реалии» списался с двумя луганчанками, которые закончили школу в уже оккупированном городе, но выбрали разные направления продолжения обучения. Каковы их аргументы? Вот что нам написали собеседницы.
Уже третьекурсница киевского вуза Женя, чье имя изменено в целях безопасности, заканчивала луганскую школу в 2017 году. Куда поступать, рассказывает девушка, долго не думала. Возможностей в оккупированном городе не видела и не видит.
Первый семестр 9 класса я отучилась в селе под Черниговым. Мне выписали оценки из украинской школы, и после Нового года моя семья вынуждена была вернуться в захваченный город. Всю старшую школу я отучилась по российской программе, но параллельно дистанционно заканчивала и украинскую школу в селе неподалеку станицы Луганской, с аттестатом которой я и поступила в киевский вуз. Родители меня пытались отговаривать, предлагали поступать в Украину на заочное отделение, а на дневном учиться в Луганске, работая на них. Но я не хотела так. Мне кажется, в Луганске после университета путь один – пилить ногти, либо же ресницы наращивать. Меня такие перспективы не привлекали. Я много раз была в Украине, в Киеве и видела, как здесь люди живут. Здесь полная свобода действий. А там будущего нет. Хотя мои одноклассники, которые в итоге остались в городе, смеялись надо мной. С поступлением особых трудностей не возникло. Сложно было в оккупированном городе найти квалифицированного репетитора по английскому. До войны у меня в школе были очень хорошие учителя. После остались лишь, мягко говоря, не совсем компетентные. С математикой у меня проблем не было, готовилась к ВНО со своей учительницей. Лишь уже после поступления на первом курсе было непросто воспринимать термины высшей математики, ведь в украинском переводе они звучат совсем иначе. Но это дело времени. На украинский я ходила на подготовительные курсы Луганского университета Шевченко и в целом хорошо подтянула уровень языка. А вот с литературой оказались проблемы, и из-за недостаточной подготовки я ее немного завалила. Сейчас единственная проблема – редко бываю дома. Не именно в городе, его уже сложно назвать домом, а именно со своей семьей, родителями и братьями. Чем дальше, тем больше осознаю, что в Луганск я уже не вернусь. Очень смешно слушать, как мои одногруппники жалуются, что им приходится добираться домой 2 часа в душном автобусе, когда мой путь домой занимает целые сутки с несколькими пересадками.
Луганчанка Александра в этом году заканчивает луганский вуз и признается, что делать дальше не знает. Родители девушки с младшим ребенком уже несколько лет живут в российском мегаполисе и зовут ее туда, но она по личным причинам остается в захваченном городе.
Документы ЛНР как туалетная бумага. Толку от 4 лет, проведенных в университете, мало. Поступать на магистратуру в Луганске смысла нет. Сейчас устроилась лаборантом в местный университет. Очень хочу доучиться на подконтрольной Украине территории, хотя бы в том же Северодонецке. Сейчас стараюсь решить что-то с документами, чтобы поступить в нормальный вуз. Честно говоря, за 4 года родной язык, украинский, стала забывать, но понемногу стараюсь наверстывать. С шопингом в городе проблемы, если быть точнее, его нет. Все приходится заказывать онлайн с доставкой в отделение Новой почты в станице Луганской. И специально переходить через линию разграничения за блузочкой или юбочкой. Многие на этом, кстати, зарабатывают. Мне очень хочется путешествовать по Европе. Коплю деньги, чтобы одним махом увидеть несколько стран – Испанию, Португалию. Посмотрела на днях сериал «Чернобыль», и я в полном восторге. Теперь очень хочется поехать в Припять с экскурсией, но в то же время немного боязно.
Меньше чем через месяц в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Это значит, что людям, проживающим не по месту регистрации, стоит сменить место голосования, чтобы проголосовать. Что для этого нужно, сколько есть времени и где нужно менять место голосования, расскажет Дарья Куриная.
21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Если ваша регистрация на временно оккупированной территории, или вы трудовой мигрант или студент, вот что нужно вам сделать. Процедура несложная, она даже стала еще проще со времени президентских выборов. Необходимо не позже, чем за 5 дней до дня голосования, прийти в орган государственного реестра с паспортом и написать заявление о временном изменении места голосования без смены избирательного адреса. Для граждан, прописанных на неподконтрольной территории, никаких дополнительных документов и мотивационных заявлений не требуется. Другим людям, которые будут голосовать не по месту жительства, в заявлении нужно будет указать причину смены места голосования. В заявлении необходимо указать предпочтительный избирательный участок. Их список можно проверить на сайте Государственного реестра. Кроме того, на этом же сайте можно проверить, за каким избирательным участком вы закреплены и есть ли вы вообще в списке избирателей Украины. Важный момент. Подать заявление можно только лично. Если же вы планируете голосовать за рубежом, нужно обратиться в Госреестр избирателей в Министерстве иностранных дел. Если у вас нет места регистрации, но вы хотите принять участие в выборах, выход тоже есть. Можно обратиться в центр, который ведет учет бездомных граждан, или в социальную службу, которая занимается вопросом лиц без постоянного места жительства, и по согласованию с ними получить справку о регистрации на территории центра. Важно помнить, что люди, голосующие не по месту жительства, получат только один бюллетень. Проголосовать можно будет за партию, за мажоритарных кандидатов нет. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. В Грузии продолжаются акции протеста, спровоцированные выступлением депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова из кресла спикера в грузинском парламенте. Грузинская оппозиция вытолкала Гаврилова из парламента, возмущенные люди попытались штурмовать его здание. Российская власть и российские федеральные СМИ увидели в этом русофобию и запретили россиянам посещать Грузию, а Роспотребнадзор заявил о падении качества грузинских вин. Зачем Россия провоцирует грузин, как грузины допустили выступление российского депутата в своем парламенте, который поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии. Может ли подобное случиться в Украине? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанаша. Ираклий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся мой коллега Роман Цымбалюк, собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве, и грузинский журналист, редактор издания Jam News Дмитрий Авалиани. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Также ваши вопросы можете ставить на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Иракли, есть, конечно, внутриполитический контекст у всего того, что происходит сейчас в Грузии, но вот самый главный вопрос, наверное, который волнует украинцев: каким образом грузины допустили выступление Сергея Гаврилова, депутата от Коммунистической партии Российской Федерации, который неоднократно выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии, как он учтился в кресле российского, грузинского парламента? Поясните, пожалуйста, нашим слушателям.
Ну, здесь два момента. Первое – это постоянное сейчас среди грузин, и не только среди грузин, идет спор, провокация ли это была со стороны России или просто ошибка, оплошность со стороны грузинского руководства. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что, хоть мне и говорят часто, не стоит недооценивать Российскую Федерацию, но в некоторых случаях, и в данном случае, ее тоже не стоит переоценивать. Я считаю, что это был, честно говоря, эпик фейл Российской Федерации, эпик фейл грузинского правительства, которое это допустили. Именно с точки зрения Гаврилова, как он описывает эту ситуацию, уже после того, как его вытолкнули из кресла спикера, из парламента, из отелей, из страны, когда он уже приехал в Россию жаловаться на то, какие грузины русофобы и прочее, он описывает это примерно следующим образом. Значит, приехал в Грузию, встретили хорошо, широкой душой, попал в парламент, сел в кресло спикера, ну, мне сказали сесть в кресло спикера, сел в кресло спикера, сказали нажать кнопку и говорить, нажал кнопку и сказал: «Здравствуйте, товарищи».
По-русски.
Да, и тут такое началось, ну, а коммунист другого языка и не знает, в принципе, априори. И тут такое началось, прибежали люди, вытолкали из кресла, обматюкали, облили водой, угрожали чуть ли не убить и расправой, и убежал. Как все дело обстояло на самом деле? Начнем с того, что господин Гаврилов за сутки до инцидента на встрече с журналистом, журналист задал ему следующий вопрос, который звучал примерно таким образом: не чувствуете ли вы, господин Гаврилов, дискомфорт, находясь в стране, которая на 20% оккупирована Россией? На что Гаврилов нисколько сумнящийся отвечает следующим образом, что нисколечки не чувствует, и более того, он счастлив находиться здесь, ибо Грузия – это его родина. И тут идет разрыв шаблона у грузин, которые слышат это, ибо Гаврилов не является никаким грузином, он родился в России, в Тульской области Российской Федерации.
Но является членом коммунистической партии.
И является членом коммунистической партии, православным членом коммунистической партии, что додает еще определенную ересь ко всему этому. Они воспринимают, грузины воспринимают его слова примерно следующим образом, следующим контекстом. Коммунист, который считает, что весь Советский Союз – его родина, а значит, все отпавшие республики от Советского Союза – тоже его родина, а раз Советского Союза нету, остается Россия, то Грузия – часть России, как бы он такой посыл подает. Это уже позже Сергей Гаврилов уточнил, что на самом деле он имел в виду тот факт, что его дедушка, который воевал во Второй мировой войне, является грузином, он погиб и похоронен на территории Грузии, именно это он имел в виду. Все равно такой полет души грузины не сильно оценили по той простой причине, что раз ты такой грузин, как ты говоришь, то какого черта ты выступаешь и говоришь, что Абхазия, Южная Осетия – это непризнанные республики? И уже на следующий день происходит этот инцидент. Повторяю, на 19 июня возмущение среди грузин началось, но оно имело, несло кухонный характер. То есть люди возмущались только дома перед экраном телевизора, не больше. А вот на следующий день, когда он вошел в здание парламента, когда сел в кресло спикера, вот тогда произошел взрыв.
Иракли, введите немножко наших слушателей в внутриполитический контекст Грузии. Вы в своей статье, для того, чтобы читатели понимали, вы говорите о том, что это то же самое, что если бы Владислав Сурков зашел в кресло украинского парламента, уселся на место Андрея Парубия и начал что-то говорить. Но украинцы бы возмутились, если бы Владислав Сурков пересек границу Украины и очутился на территории Украины. Как, с каких пор грузины привечают на своей территории депутатов Российской Госдумы?
Начнем с того, что после окончания войны и после ухода Саакашвили от власти Грузия взяла вектор на утепление отношений с Российской Федерацией. Так и записано в стратегии госбезопасности Грузии направление на сближение с Россией.
Нормализация, так называемая.
Нормализация отношений, да. Именно так и записано. Это один из приоритетов, потому что, ну, когда я приезжал в Грузию, спрашивал у грузин их отношения, я слышал примерно следующий ответ. Ну, а куда нам деваться? Вот она, Россия под боком. Ничего мы с ней сделать не можем. Единственный вариант – это как-то наладить отношения. Больше других вариантов у них нету, в принципе. Другой пункт, который я услышал, который меня абсолютно не обрадовал, это то, что их стратегия на провокацию со стороны России, а именно не обращать внимания. И вот это, с одной стороны, я понимаю ее логику, но с другой стороны, это логика обреченного на смерть. Ну, с их точки зрения, если не обращать внимания на провокацию России, это как не обращать внимания на провокацию маленького шкодящего ребенка. Рано или поздно он просто перестанет, когда поймет бессмысленность этого. Ну, хорошо, окей. Россия проводит следующие провокации. Она берет границу с Южной Осетией и передвигает ее вперед. Так, то есть, представляете, вот вы живете на границы с Южной Осетией со стороны Грузии, и знаете, что граница находится в 2 километрах от вас. Ну, по крайней мере, находилась там месяц назад. А неделю назад вы понимаете, что, опа, граница уже километр от вас. А сегодня утром, проснувшись, вы видите границу у себя в саду. И это не какой-то пример, это реально то, что реально случилось, когда грузин, проснувшись и выйдя к себе во двор, увидел, что граница четко переходит через его сад. И банально, чтобы, простите, пойти в туалет, он должен перейти границу с Южной Осетией.
И грузинское общество это видит, то, что происходит, ползучая оккупация.
И грузинское общество это и видит, и даже в какой-то степени с этим, над этим смеется, над реакцией правительства, потому что шутят в стиле: слушайте, ребята, давайте просто оттолкнем эту границу аж до Турции, пускай турки уже дальше разбираются с русскими, что нам в это влезать? Но если серьезно, очень неприятно, когда человек просыпается рано утром и обнаруживает, что он находится на территории Южной Осетии, хотя еще вчера был на территории Грузии. После этого южные осетинцы при поддержке российских солдат арестовывают этого человека и забирают его в Цхинвали. И, может быть, потом его возвращают, а может быть, нет. Месяц назад была ситуация, но уже не со стороны Осетии, а со стороны Абхазии, когда молодой человек, прогуливаясь рядом с границей Абхазии, раньше это была земля Грузии, а уже сегодня это вдруг резко стало землей Абхазии, его схватили, затащили в Сухуми, и через 2 часа объявили о том, что он покончил жизнь самоубийством. Когда вернули тело домой, у молодого человека обнаружилось множественное внутреннее кровоизлияние. Вот так он покончил жизнь самоубийством, повесившись, чтобы вы понимали. А вот это примерно те провокации, которые идут со стороны Российской Федерации.
И которой власть грузинская призывает на них не реагировать.
Да, призывает на них не реагировать.
А есть ли в Грузии гражданское общество, которое вот могло бы не допустить визитов депутатов Российской Госдумы, тем более таких одиозных, как Сергей Гаврилов, на их территории? Я снова провожу параллели с Украиной, чтобы украинцы могли понять. Трудно себе представить сейчас визит депутата Государственной Думы или даже в будущем в Украину.
Я забыл добавить один момент, что после окончания войны была принята стратегия, что Грузии нужны деньги. Откуда брать деньги? Это туризм. Если россиянин приезжает в Грузию, то он приезжает с деньгами. И эти деньги нужны. Депутаты и чиновники – это одно дело. Их в Грузии не привечают, но запретить им въезд они не могут. Более того, россиянин может въехать на территорию Грузии без виз. А грузин на территорию России, он должен пройти через горы бюрократических процедур, чтобы просто оформить эту визу.
Могут ли грузины обойтись без этих российских денег, без российских туристов, с вашей точки зрения? Это необходимо для выживания Грузинской республики сейчас?
Сегодня уже нет. А если раньше это было необходимо, то сегодня уже нет. И это наглядно показал анализ грузинского банка TBC, который показывает, что сегмент туризма, российского туризма от общего объема составляет 10%. Это 1 миллион и 700 тысяч человек в год. Они могут погасить эту дыру, они уже это делают, они приглашают туристов из дружественных Грузии стран. Позавчера Грузия объявила о том, что, продемонстрировав красивый жест в сторону Украины, что первые 10 чартерных рейсов будут оплачиваться за счет Украины. И еще один момент. Когда мы говорим, что Россия запретила полеты россиян в Грузию, забывается один момент, забывается то, что она запретила лишь прямые рейсы. А никто не говорит о рейсах с пересадками.
Сейчас уже грузинские бизнесмены призывают россиян ехать из третьих стран.
Этим занимается прекрасно Беларусь сейчас. Она сейчас раскатала такую компанию, Белавия, кажется. Если нельзя Москва-Тбилиси, то почему не сесть на Москва-Минск-Тбилиси? У них даже есть такой лозунг: «Устроим вам тур путевки в страны, с которыми ссорится ваш президент». И там Москва-Минск-Тбилиси, Москва-Минск-Варшава, Москва-Минск-Киев.
Ну, давайте послушаем Дмитрия Авалиани, который к нам присоединился сейчас по телефону, грузинский журналист, редактор издания GM News. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, расскажите, что сейчас происходит на улицах Тбилиси? Продолжают ли люди протестовать? И под какими лозунгами, самое интересное, они протестуют? Это так называемые антироссийские лозунги, о чем кричат российские федеральные СМИ? Или требуют протестующие чего-то другого?
Сейчас пока что затишье на улицах, но, как, наверное, вам известно, каждый день в 7 часов вечера собирается митинг. И эта акция идет уже беспрерывно несколько дней. И главные требования протестующих на сегодняшний день – это отставка министра внутренних дел и освобождение всех, кто был задержан во время разгона акции, и наказание тех, кто применил насилие по отношению к демонстрантам. То есть одно из главных требований переход выборов на пропорциональную систему по партийным спискам, он вчера было объявлено, что правительство согласилось его выполнить, и следующие выборы пойдут по пропорциональной системе. Но остальные требования отказываются выполнять. И сегодня в парламенте было очень, очень шумно, потому что парламент отказался даже рассматривать вопрос отставки министра. И все выступавшие представители парламентского большинства возложили на оппозицию вину за то, что произошло 20-21 числа. То есть власть ни в чем не виновата, как бы они так сказали.
Ну, а как они аргументировали это, Дмитрий, расскажите?
Ну, знаете, то есть, ну, раз там какой-то один из оппозиционных лидеров сказал, что мы должны войти и мирно взять здание парламента, он правда это сказал, хотя он не имел в виду «давайте штурмовать». И там оказалось там человек 50, которые начали драться с полицейскими. То есть это было использовано как повод, чтобы расправиться со всеми. Со всеми тысячами людей, кто там был. Притом очень жестоким образом. То есть сейчас, так как этот один конкретный лидер такое сказал, это не используют как аргумент, чтобы обвинить всю оппозицию в том, что они планировали штурм и государственный переворот. То есть, ну, это их логика, они так защищаются, как бы, понимаете? Они выбрали такой путь, как отвечать своему собственному народу. Ну, посмотрим, к чему это приведет, потому что я сейчас сильно сомневаюсь, что они досидят до будущих выборов. То есть, как они себя ведут.
Дмитрий, вот сейчас российские федеральные СМИ, российские политики говорят о небывалом всплеске грузинского национализма, русофобии в этой стране. Вы что-то подобное наблюдаете? Вот есть какие-то антироссийские слоганы, транспаранты, риторика? Какую роль они играют?
Вот объясните, вот что такое национализм и русофобия? Вот, когда человек выступает за свои права против своего правительства, то это вообще никак России не касается. Да? То есть это русофобия? То есть вот, что... Мне очень странно это слышать все время. Да, поводом для того, чтобы выйти на улицу, послужило присутствие российского депутата в парламенте Грузии, в кресле спикера парламента. Это правда. И да, протестующие вышли там с лозунгами антипутинскими и так далее, потому что они протестуют против пророссийской политики своего правительства и пророссийских жестов своего грузинского правительства. Причем тут Россия, причем тут там какая-то Захарова, какие-то Лавров, которые там что-то, бред какой-то несут, извиняюсь.
Дмитрий, а как вы относитесь к тому, что в время того, как Россия оккупировала пятую часть вашей страны, депутаты Государственной Думы приезжают в Грузию? Вы лично?
Знаете, то есть, ну, вообще этого нельзя было допускать. Хотя, ну, я теоретически могу допустить, что может существовать какой-то формат, во время которого можно как бы сидеть и вместе проводить какие-то мероприятия. Может быть. Но как это было сделано? То есть власти, руководство парламента, оппозиция предупреждала за несколько дней. Их просили этого не делать. Не приглашать делегацию Госдумы в парламент. Не устраивать этого заседания. Их предупреждали, что это будет очень плохо воспринято нашим обществом. То есть это правда так случилось. То есть... Таким образом отношения с Россией не выстраиваются, скажем так. То есть в том положении, в каком находится сейчас Грузия и Россия. Да, это правительство, я что хочу сказать, что это правительство уже 7 лет, оно пытается, как бы, оно задекларировало улучшение отношений с Россией, как свою политику, и оно пытается им вот такими методами, то есть абсолютно неприемлемыми, абсолютно, я бы сказал, что... полное отсутствие какого-то самолюбия и гордости, когда вот такие вещи делаешь, это они провозгласили своей государственной политикой. Если бы не визит Гаврилова, если бы не вот этот эпизод с ассамблеей, то все равно было бы что-то другое, чтобы обязательно бы переполнило каплю терпения вот нашего общества, которое в массе своей, особенно молодежь, оно настроено прозападно, оно не настроено пророссийски.
Дмитрий, последний вопрос к вам. Вот по статистике россияне заняли первое место в Грузии по количеству туристов за первые 5 месяцев 2019 года. Больше всего российских туристов в Грузии. Наверное, многие из этих россиян, которые посещают Грузию, разделяют позиции Крым наша, так называемого. Может быть, разделяют идеи о независимости Абхазии, Южной Осетии. Видите ли вы вот на бытовой почте какие-то конфликты между грузинами и россиянами-туристами?
Знаете что, то есть я до нынешнего времени вот ни о каких таких особенных конфликтов конфликтах на этой почве я не слышал. То есть несколько лет назад у нас, когда только-только начали, у нас массово начался так российский туризм такой, да, то есть тогда начали приезжать какие-то провокаторы с георгиевскими ленточками, там где-то их цеплять. То есть, и потом были какие-то инциденты с этим связанные. Не очень много, но были. То есть там людей останавливали, им там объясняли. Если кто-то не понимал, там начинали как-то агрессивно с ними разговаривать. Потом как бы это вроде как прекратилось. То есть или люди поняли, допустим, что не стоит с ленточками размахивать, или там кто-то решил эти провокации прекратить. Я не знаю, в чем дело. Но о таких бытовых инцидентах я как бы не помню. То есть, ну, это... Но, к сожалению, вот опасность провокации есть. Допустим, если России выгодно показать Грузию, что тут небезопасно находиться российским туристам, да, то провокацию очень легко устроить.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Авалиани, грузинский журналист, редактор издания «Джем Ньюс». У нас в гостях Ираклий Джанаши, эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Сергей. Я Луганская область. Я слышу вас. Мир вашему дому.
Слушаем вас.
Камарджоба. Я слышу там ребята из Грузии.
Камарджоба.
Моя мама в 41-м.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Задавайте вопрос.
Секундочку, уважаемый. Тут ситуация, в чем сегодня новости последние буквально, я вот смотрел. Значит, русских там, я не знаю, где, в ОБСЕ приняли опять, заплатили они деньги. Я понимаю, что у вас в Денисово, да? Это самое. И Фирташа вроде бы отправляют в тюрьму в Америку, последние новости. Я просто хотел, вот, ну, раз ребята из Грузии, камарджобаем всего наикращего. Значит, дело в том, что в Библии, самое главное, есть одна фраза. Разделившись, они устоят, понимаете? Мы были когда-то одной семьей. Сейчас, конечно, больно смотреть. Я уже по грузинским меркам аксакал. Но приходится опять штурмовать эти высоты, потому что такого бардака, как сейчас, конечно, не вижу. Понимаете, я с Западной Украины, но и товарищам грузинам тоже бы хотел бы сказать. Вот. Убывает аул этот на Западной Украине, село, где дошло дело до драки, там, может быть, до ножа, до топора. Вот такая ситуация произошла и у нас, в России. Но если бы те предыдущие товарищи, мягко говоря, не кричали, мы возьмем Москву, ничего бы этого и не было. Как вон представитель. Я воевал в Афгане. Можно было.
Спасибо большое. Надеемся, гость понял, что вы пытаетесь рассказать. В следующий раз, пожалуйста, покороче. Высказывайте, что вы хотите сказать. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Луганская область, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганская область, Людмила. Скажите, пожалуйста, вот очень непонятно, как член Компартии, какой он имеет православие? Если суть коммунизма отрицает наличие Бога, в СССР православные были гонимы. Как так может быть православие коммунистическое? В Киеве, в Голосии вошла старица Алипия за веру православную. Она столько претерпела от коммунистов. Спасибо за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, такой оксюморон православие коммунистическое, но, возможно, в этом такое лицо современной России. Еще давайте одного слушателя послушаем, прокомментируем. А сейчас нету. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Ираклий, вот действительно, православный коммунист возмущает и удивляет наших слушателей.
Ну, с одной стороны, это полнейшая ересь, и абсолютно понятно ваше удивление. То есть, с самого создания коммунистической партии и до развала Советского Союза коммунизм преследовал религию как явление. А после развала Советского Союза они каким-то магическим образом переплелись в нечто... какое-то непонятное существо. Почему так получилось? А очень просто. Оба символа являются символом России. Коммунизм и религия.
То есть россиян это не удивляет? Самих россиян, наверное.
Самих россиян уже это не удивляет, потому что им их этим кормили на протяжении 20 с лишним лет. А если тебе каждый день будут говорить халва, не, 100 раз скажи халва, у тебя во рту станет слаще. Ты сам поверишь, что ты ее ешь. Тут точно так же. Ну, примерно так вот.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Дозвонился человек. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег Лубный. Мене до вашого ось такий вопрос. Дивіться, зараз у нас будуть вибори до парламенту, і некоторі українці вважають, що може прем'єр-міністром стати сапобутий чоловік. Не буде так, як в Грузії, коли в парламент з Росії, як гості дорогого будуть приглашати депутатів з Росії. Як ви вважаєте, таке може пройти, як в Грузії, в Україні? Ілі ми мовчі будемо дивитися цим?
Спасибо большое за вопрос. Вот параллели напрашиваются у нашего слушателя. Вот с вашей точки зрения.
Кстати,
нет?
Очень хороший вопрос. Искренне надеюсь, что они это делать не будут, но ничего не исключаю. Пытаюсь объяснить, что я имею в виду. Основная цель сейчас России после того, что побили горшки с Грузией, это вот грядущие парламентские выборы как в Украине, так и в Грузии. Что они пытаются сделать? Они пытаются, в особенности в Грузии, воссоздать ситуацию, где несколько мелких партий пройдут и будут иметь паритет. И дальше получается у нас ситуация с лебедем, раком и щукой. Все эти партии будут идти в разные стороны, никакой коалиции не будет, страна будет буксовать на месте. Страна буксует на месте, страна слабеет. Страна слабеет, Россия это на руку. А если среди этих партий еще будет какая-то коммунистическая, еще лучше. У нас как раз возможность. У нас как раз есть такая коммунистическая партия, которая называется ОПА-блок. И я сегодня с ужасом узнал, что, оказывается, от этой партии в депутаты нацелилась на Эля Штепа. Я вообще просто выпал, когда это прочитал. Ну ладно. Одно хорошо, что партия «Слуга народа» пытается взять абсолютное большинство. Там 226 человек пытается пройти. Если такое будет, то такого, в принципе, то, что тот вариант событий, который вы говорите, не
пока
будет.
Что невозможно в Украине. Пока
невозможно. Еще вариант, еще плюс, если к этому присоединится партия «Народный фронт», которая тоже этого не допустит, и партия даже Петра Порошенко, Господи, партии Европейской солидарности, они тоже этого не допустят. Они же все такие антисоветские, антироссийские. Они этого не допустят. В этом отношении лучше.
Давайте к нашему разговору подключим Сапкора, агентство УНИАН в Москве, Романа Цымбалюкова. С нами по телефону. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, современные военные действия – это не только, собственно говоря, военные действия, но это информационные атаки, экономические атаки. Мы сейчас видим такие поползновения со стороны Российской Федерации вот в сторону Грузии. Расскажите, о чем рассказывают сейчас российские федеральные СМИ, что происходит в Грузии, насколько велик накал?
Ну, вы знаете, мне кажется, я думал, что вот этот рубильник ненависти будет переведен временно с Украины на Грузию, но, очевидно, парламентская ассамблея Европы не дала это сделать. И сейчас грузинская тема, она все-таки уже ушла на второй план, но когда все события происходили, то фактически Грузию и Украину в данном случае, ну, что ли, объединили в одно целое и на такой коллективный или общий российский враг. Вот это таким образом подавалось, и реакция российских властей такая жесткая говорит о том, что они изначально были намерены пойти на конфронтацию. Просто могли же, как обычно, не заметить это мероприятие, а сейчас ввели максимальные ограничения, которые у них по сути есть.
Вот мы приводили цитаты Сергея Гаврилова, да, и министра иностранных дел Российской Федерации. Вот такие жесткие заявления Сергей Гаврилов. Не видит ничего странного в том, что выступать в грузинском парламенте из кресла спикера, и в то же время он поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии. Роман, верят люди в то, что говорят, действительно и не видят такого несоответствия конфликта?
Ну, давайте сначала. Ведь Гаврилов, он же не на парашюте в это кресло приземлился. Он приехал по приглашению официальных властей Грузии. И это мероприятие согласовано с властью Грузии. Просто, я так понимаю, у них спустя годы уже сколько, практически 11 лет прошло после войны, они, грузинские власти, грузинская мечта и компания, как бы, я так понимаю, они решили, что уже как бы раны не болят, и можно каким-то образом там за счет того, чтобы присутствовать на российском рынке, каким-то образом шаг за шагом улучшать отношения, ну, что в первую очередь, чтобы в экономике какой-то процесс пошел. Но выяснилось, что как только их увидели, россиян в кресле, то фактически произошел взрыв. Я почему это проговариваю? Потому что на самом-то деле вот нас ждет то же самое. У нас же тоже есть партии, которые открыто выступают на российской стороне, может, даже ярче, чем в грузинском представителе. И вот через какое-то время, мне кажется, не на этих выборах, а вот через еще 5 лет, если так будет продолжаться, то возможно любое развитие событий. Вот. А по поводу присутствие Гаврилова, ну, согласитесь, это все-таки вот вопрос внутренний. У них же тоже есть законодательные акты, которые ограничивают посещение страны в случае там поддержки или посещения оккупированных территорий. Они решили сделать исключение и получили фактически социальный взрыв и взрыв негодования.
Роман, компания в российских СМИ, запрет авиасообщения вот прямого. Вот уже такие претензии к грузинским винам. Вот чего, с вашей точки зрения, добивается Россия? Можно ли каких-то новых шагов от Российской Федерации в отношении Грузии ждать?
Ну, вы знаете, у них же, опять же, вот эта ситуация между Украиной и Грузией, она очень как бы подобная. И рычагов давления на Грузию не так много. Опять же, это рынок и туристы. Туристов уже запретили. И, по сути, это, ну, такая, что ли, показательная порка, что вы обязаны там уважать Россию так и признать вот это статус-кво де-факто, то есть потерю территории, на что, естественно, ни одна страна не пойдет. А ситуация, она немножечко похожа даже на анекдот, наверное, потому что как только у российского руководства обостряются отношения с каким-то своим партнером или там со стороны постсоветского пространства, то сразу продукция этого государства становится очень-очень вредной. Это мы же, давайте вспомним, до того, как россияне отправили танки на Донбасс, у нас же там была и сырная война, и молочная, и куриная война, там, мясная. И даже
сырная война.
Запретили. Да, даже конфеты Рошен запретили, что, кажется, ну, совсем уже за грани. Но, несмотря на иронию, как думаю, но тут они повторяют все один в один. И население России, они все прекрасно понимают, почему, то есть все делают, играют в такую игру, делают вид, что якобы продукты испортились. Но никто же не говорит о том, что вот то, что уже на прилавках, его надо изъять и выбросить, если оно плохого качества или оно опасное для жизни. Нет, они спокойно рассуждают о том, что можно просто дождаться, когда то, что уже завезли, продадут, и новое не возить. Точно так же с авиасообщением. Говорят, что очень опасно гражданам России, русским, находиться в Грузии.
Но в то же время огромное количество российских туристов продолжают находиться в городах Грузии. Спасибо большое. Это был Роман Цымбалюк, САПКОР, агентство «Униан» в Москве. Ираклий, к вам последний вопрос. Ваши прогнозы, состоятся, не состоятся досрочные парламентские выборы в Грузии, и оппозиция возьмет ли реванш, вот уйдут ли те так называемые пророссийские грузинские силы с властной арены?
Нет и нет. Те уступки, которые были, максимум еще выпустят задержанных. Вообще, какие требования изначально были? Арестовать Георгия Гахария, арестовать главу, ну, министра МВД, арестовать главу службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Не арестовать, а чтобы они ушли в отставку. Чтобы ушел в отставку Иракли Кобахидзе, спикер, и вот эта вот система выборов по пропорциональным спискам, чтобы она была досрочной, досрочные выборы. И отпустить всех задержанных, во время акции отпустили 13 человек, согласились на то, что на проведение выборов по пропорциональным спискам, но как планировали в 2020 году, так оно не будет. Ираклий Кобахидзе уходит в отставку. Это чисто козел отпущения. По факту никакого влияния его присутствие, его любого отсутствия не будет играть, но это кость народу, чтобы их задобрить. Два важных человека, это министр внутренних дел и глава службы безопасности,
остаются
в своих креслах. А нужно учесть, что министр внутренней безопасности, еще в бывшем гражданин Российской Федерации, который сейчас сидит в кресле одной из самых важных структур государства, отдает приказы оттуда об атаке митингующих и заявляет о том, что митингующие – это организация их питбуров Михаил Саакашвили и лично Запад с Пентагоном. Вот вам и рука Кремля в Грузии.
Спасибо большое. Это был Ираклий Джанаши, эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего. Включались грузинский журналист Дмитрий Авалиани и Сапко агентство ОНИАН в Москве Роман Цымбалюк. Мы говорили о том, зачем Россия провоцирует грузин сейчас в нашей программе «Наш традиционный медиаобзор».
Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации к полноправной работе в ПАСЕ – не просто успех кремлевской дипломатии. Это демонстрация неспособности современного Запада противостоять силе, которая игнорирует международное право и неготовности это право защищать. Это утверждает журналист Радио Свобода Виталий Портников. По его словам, заверение в том, что речь идет исключительно о поддержании жизнеспособности организации, в которой важно разговаривать с Россией, не имеют под собой никаких оснований. Лидеры западных стран просто устали от противостояния с Кремлем, так ничего и не добившись от Путина, утверждает журналист. Какого рода последствия может привести такая усталость, сейчас остается только догадываться. Портников напоминает, что уже есть примеры умиротворения Рейха перед началом Второй мировой войны и постоянные попытки договориться с Советским Союзом по ее окончании. В обоих случаях аппетит Гитлера и советских вождей только повышался, а границы оккупированных ими территорий и сфер влияния только расширялись, пишет Виталий Портников. Минский процесс выгоден Украине. Деэскалация боевых действий привела к снижению боевых потерь, но это лишь средство снизить потери и способ вовлечь Запад как посредника в противостояние Украины и России. И все. Это утверждает журналист Юрий Бутусов, пишет еженедельник «Новое время». Как отмечает автор статьи, нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность. Какой должна быть стратегия после перемирия? Ее нет. По словам Бутусова, у Украины нет доктрины войны, нет стратегии, нет программ мобилизации и реформ сектора обороны и безопасности. Именно поэтому Украина так уязвима. По мнению журналиста, отсутствие стратегии войны не позволило Петру Порошенко спланировать стратегию реформ в сфере обороны и безопасности. И это привело к расколу в военном и волонтерском сообществе и вызвало многие противоречия. И Владимир Зеленский, по его словам, идет сегодня по тому же пути Петра Алексеевича, только с куда большей скоростью. Подробнее в материале «Грабли для президента». Россия, по различным данным, тратит на созданные ей 5 лет назад группировки ЛДНР от 1 до 6 миллиардов долларов ежегодно. Убытки России в результате санкций от различных стран только в прошлом году составили 6 миллиардов долларов. Такие цифры приводит Министерство экономического развития Российской Федерации. При этом никаких подвижек в разрешении конфликта на Донбассе пока не видно. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Большинство опрошенных экспертов считают, что бюджету России такие траты ничего не стоят. Она готова и далее содержать так называемые республики. По словам финансового эксперта Алексея Куща, та плата, которую Россия несет в финансовом эквиваленте, не является критической для ее экономики. Тем более, что в последние годы наблюдается обратная тенденция. Уменьшение россиянами трат на созданные ими квазиобразования, так как в Ордло запускается промышленный потенциал. Хоть и не в той форме, что был до конфликта, но все же. Подробнее в материале, во сколько России обходятся ЛДНР и насколько еще хватит.
Россия в ПАСЕ – это капитуляция Европы или же не стоит преувеличивать? Аналитики констатируют, причины возврата Кремля в Ассамблею вовсе не в денежных взносах, а в российском влиянии в ЕС. А реален ли теперь выход Украины из этой организации? Ситуацию с возвратом Кремля в ПАСЕ Александр Лащенко сегодня обсудил в программе «Ваша свобода» с аналитиком Центра Разумкова Михаилом Пашковым и членом делегации Украины в ПАСЕ Леонидом Емцем.
Що далі тепер? От як заявив глава української делегації у Парії Володимир Ар'єв, оприлюднено його допис у Фейсбук, українська делегація вирішила припинити участь у роботі Парії, крім питань, пов'язаних із позбавленням повноважень російської делегації. Також делегація звертається до президента, тобто Зеленського, і МЗС України негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи. Що справді припинення участі у роботі Парії української делегації тепер? Бачимо цей допис Володимира Ар'єва зараз на екранах.
Зупинення, не припинення,
а призупинення, можна так сказати, так?
Росія має звільнити Крим, звільнити окуповані території, видати полонених. За 5 років Росія нічого цього не зробила. Але коли стало питання щодо внесків Росії до Ради Європи грошей, то почали говорити про те, що треба з Росії санкції зняти без виконання ними резолюції ПАРЄ. Тобто санкції – це не була якась політична позиція, це були конкретно технічні санкції, накладені на них за невиконання резолюції ПАРЄ. І зараз ситуація, коли ПАРЄ самостійно визнає, що її рішення, ну, після цього нічого не варті, що країни можуть просто відмовитися їх виконувати, і ніяких санкцій на них за це немає права ПАРЄ накласти. Це, власне, про що була вчорашня резолюція. Ну, насправді, роль тоді такої організації має бути переглянута.
Якщо не зняти санкційний тиск, Росія вийде з Ради Європи, 140 мільйонів російських громадян втратять доступ до Європейського суду з прав людини. І це, мовляв, ще гірше буде для ситуації з правосуддям у Росії. Все громадянське суспільство, всі правозахисники Росії проти виходу нібито, хоча, наприклад, товариство «Маріал» має свою думку з цього приводу. І, мовляв, Рада Європи не є майданчиком для вирішення територіальних конфліктів. Це аргументація за таку резолюцію. Знову ж таки, звертаюся до гостя студії, експерта-міжнародника Михайла Пашкова. А ви як вважаєте? Як вам такі аргументи?
Я не думаю, що це має якусь вменяемую аргументацию, какое-то действительно какое-то обоснование, такие вот объяснения. Они никакой критики не выдерживают. По многим причинам. Во-первых, потому что, давайте вспомним решение Конституционного суда российского в свое время, вот, о том, что внутреннее законодательство выше решения Европейского суда, вот о чем говорится. В течение 5 лет Россия не продвинулась ни на йоту, ни на миллиграмм по решению, по выполнению резолюции ПАРЄ.
Что до Крыма и Донбасса?
Крым и Донбасс. Я причем напомню вам, что первая резолюция 14-15 годов, 16-го, они были вообще, знаете, для международных организаций уникальны по своей резкости и решительности, по определению, четкому определению белое и черное. Речь шла о российской экспансии, военной экспансии на Донбассе, о незаконной оккупации Крыма, о требованиях вывести российские войска. То есть это вещи назывались своими именами. Вот, хотя я тут, понимаете, тут не нужно драматизировать ситуацию.
Капитуляция Европы нема все-таки?
Нет, так говорить не стоит, не нужно. Для нас, в принципе, это несет некоторые весьма серьезные угрозы, над которыми нам сейчас нужно уже думать. Во-первых, это дезінтеграція і дезорієнтація санкційного фронту в цілому.
Вот. Насправді, згодні, що створено тепер, от буквально минулої ночі, прецедент зняття санкцій проти Росії, тепер далі, як картковий будинок, санкції зніматимуть.
От як цепна реакція. Ні, ну так не можна говорити, що це обов'язково пойде. Ну, це от такий розлом, російський розлом, він може перенестись, наприклад, ну, условно говоря, в Європарламент.
Це радіо «Донбас Реалії». Зараз Єгор Усінов розкаже вам о свіжих новостях.
Захваченным Россией у Керченского пролива украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщил проекту «Крым Реалии» адвокат Айдер Азаматов. По его словам, следствие в Москве начало выдвигать морякам обвинения в окончательной редакции. Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем морякам. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и в дальнейшем не считает инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе подсудным международному трибуналу по морскому праву ООН. Напомню, 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россию обязали освободить 3 украинских корабля «Бердянск», «Яныкапу» и «Никополь» и 24 украинских моряка и вернуть их под юрисдикцию Украины. В Краматорске запустили систему безналичной оплаты проезда в коммунальном общественном транспорте. Начальник отдела транспорта, связи и энергетики города Елена Бахметьева сообщила, что технология представляет собой небольшой платежный терминал, который дает возможность пассажирам расплачиваться за проезд безналичным способом. Приложив карту к мобильному терминалу, пассажир получит талончик, в котором указано время, рейс и номер транспортного средства. Также, по словам городского головы Краматорска Андрея Панкова, это позволит определить количество жителей города льготной категории, чтобы предусмотреть предусмотреть бюджетные средства на возмещение льготного проезда. Краматорск стал первым и пока единственным городом в Донецкой области, где весь коммунальный транспорт оборудован системой оплаты проезда с помощью бесконтактной платежной карты. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. Спасибо всем звонившим. Больше о конфликте на Донбассе и жизни в оккупации ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». А также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».